Вчера мы коснулись вопроса, каким образом надо человеку проявить активность и бдительность по отношению к мышлению, с одной стороны, биосферическое искушение, и с другой стороны, ариманическое искушение. Ну, со стороны люциферического искушения человек еще может догадаться. Потому что это все же касается чувств, эмоций, и они наполовину доходят до представления. То есть человек наполовину осознает. Потому что это не полностью подсознательный мир. А ариманическое мышление, оно намного труднее, потому что человек уже очень привык мыслить, исходя из головного мозга. И человек все больше и больше приближается к тому, чтобы мыслить только из головного мозга и мыслить только о материальном. И в этом как раз большая забота аримана, потому что это главная его задача, чтобы превратить все душевное чисто в механическое. И мы видим, что это намного ему удалось, потому что действительно человек живет сейчас так, что он полностью погружен в материальное течение. Его мысли не приплывают, не высвобождаются от головного мозга, по сути, это так. И трудность как раз заключается в том, что мы должны очень хорошо понять одну вещь. Доктор говорит, что, и это еще и в древнем Египте это так было, как наверху, так и на земле. Человек все же думает, что он на земле живет, он живет в материальном мире. Но это большая иллюзия. Человек живет совершенно в духовном мире, находясь на земле. Эта иллюзия, эту иллюзию создает как раз ариманическое искушение и создает иллюзию, что ты живешь в материальном. Вот посмотри, это дерево, это и так, и так далее. Но на сущности это не так, потому что вообще все есть дух в разных проявлениях. Вообще и земля – это духовное существо, и материя – это дух, мы знаем. И вообще все, это есть духовное. Мы живем глубоко в духовном мире, но насколько преуспел Айман, что у нас есть впечатление и иллюзия, что мы живем на земле, а потом поднимемся в духовных мирах. Вот этот барьер снимается как раз духовной наукой, и доктор старается показать, что на земле мы живем глубоко духовным образом. И происходит просто метаморфоза, а вернее инверсия. А в инверсии одно переходит в другое так, что качество не меняется. И потому, доктор говорит, очень трудные слова, потому что человек в духовных мирах, так грубо говоря, на земле он принадлежит какой-то партии. Вот так партии. Либеральная, да, демократическая и так далее, и так далее. В духовных мирах, если он не подготовится как следует, то он там будет выбирать Аримана, и ему будет казаться, что это Христос. А почему вот такое бедствие происходит с душой человека после прохождения врат смерти? Потому что никакого значения не имеет, ты на земле находишься или в духовных мирах. Ты живешь законами правды, эзотерической правды. В чем это получается? В том, что те качества, которые человек изживает на земле, эти же качества проявляются уже в существах. Потому было очень значительно, я был очень доволен тем, что мы разобрали как раз вот эту мистерию мышления, что поток люциферический, поток арманический, и как они предлагают мыслить, соответственно, с их образом мышления, да? И вот этот образ мышления, который мы насаждаем на земле, оно превращается в инверсию. Превращается в существо. Если мы здесь любили нечто от люциферического или от ариманического, то мы это любили здесь, и это мы встречаем в духовных мирах. Поэтому выбор в духовных мирах происходит, особенно как раз, когда человек проходит врата смерти, он встречается с разными существами, особенно если мы знаем первое время, и там он принимает как раз Спасителя очень отдаленно, то есть, вернее, не принимает, а очень близко подходит к нему те существа, качества которых на земле он осуществлял и любил. Поэтому, простите меня, сейчас действительно в узком кругу не говорим, что когда человек идет на дискотеку, когда человек идет на европейские танцы, когда на народные танцы идет, это все царство Люцифера и Саримана. Вот казалось, что ну что, народные танцы, это же древние. И там проходит линия отставшегося люциферического. И человек это не может осуществить, но в сущности качественно, то, что ему близко, туда и тянется. Поэтому в сущности мышление же, оно не полностью изолировано от нашей души, да? Мышление наряду с чувством и волей вместе они живут. Поэтому, проникая друг в друга, в сущности, они передают те качества, в которых они живут. И эта симпатия, эта неправильная симпатия, неправильный выбор выражается уже в духовных мирах тем, что они выбирают те существа, качества которых здесь они последовали и любили. Поэтому очень важно... Продолжая нашу вчерашнюю тему, существенное отличать от несущественного. Это так просто бесследно не проходит. Потому что если мы любим неправильное, если мы мыслим неправильное, за этим всегда стоят существа. Эзотерик этих существ уже здесь видит. А в духовных мирах каждая душа видит это. Поэтому, когда доктор предупреждает, что мы должны очень хорошо подготовиться, когда проходим врата смерти, потому что мы можем выбрать Аримана и думать, что это спаситель. Почему так происходит, такая слепота, как будто духовная правда? А потому что то, что ты здесь любишь, то и выбираешь там уже не качественное, а это уже существа. И в этом отношении вся серьезная духовная наука как раз в этом проявляется, подготовить человека должным образом. И здесь, разумеется, большая трудность, потому что когда мышление находится под влиянием чувств, что это такое? Это древнее грубое состояние, когда у человека не было самостоятельного мышления, и все было образно, все было проходило в чувствах, переживаниях. Это лунное, опять так как их пор это преследует человека. И человек это лунное пока еще не убрал. Мышление не становится самостоятельным. Это не автономная его жизнь. И всегда происходит вот это оккупирование мышления. То есть там, где мы бодрствуем. И в этом отношении нам нужно очень точно установить, какие качества за этими качествами, какие существа живут. Поэтому, несмотря на все наше уважение к народным танцам, к европейским танцам, да, вот, есть там танго, фокстрот и так далее, да, то как будто это не так просто, дорогие мои. И тем более, если мы касаемся уже творчества, там, музыкального, живопись, поэзии, все, это все очень трудно, и человеку надо точно разобраться во всем. И поэтому, с другой стороны, предлагается, что надо держаться классического. И здесь человек, разумеется, упрямится, но за этим потом стоит как раз стоят те существа, которые инспирируют, которые внедряют через мышление, через эмоции, внедряют свои качества. И тогда уже происходит то плачевное состояние, что человек, проходя врата смерти, выбирает для своего водителя, для своего водительства не Спасителя, а Аримана или же Люцифера. А мы знаем, что в духовных мирах человек должен пройти все 12 зодиаков под водительством Спасителя. Это он должен научать человеческую душу, как пройти весь этот космос. А вот человек это не может, потому что он не выбирал на земле те качества. Я потому сказал, что на земле мы живем глубоко духовно. Это есть великая иллюзия. Что мы думаем, что это земля, а вот там небо. Небо и земля – это одно целое, потому что это полностью духовная жизнь человека. И эту иллюзию создают именно эти существа, потому что, разумеется, вы это хорошо знаете, чтобы мы разобрались и достигли бы свободы. А это другой стороны, конечно, очень трудно, нам требуется глубокое, правильное мышление. Человек, когда очень любит эстрадную музыку, его никак не переубедить, что это там, доктор говорит, дорогие мои, если бы вы видели бы эти дискотеки и эти эстрады, что там происходит, там все время эти плохие существа не сходят и одурачивают всех там. Это непосредственное видение доктора, поэтому, а здесь человек полностью бессилен. И в этом отношении мы должны держаться действительно правильного, истинного. В этом отношении, разумеется, проявление духовной науки во всем нам помогает. И здесь нам нужно очень четко выработать точное мышление, самостоятельное мышление и держаться того, о чем говорит Евангелие и, в особенности, разумеется, духовная наука. Мы говорим, все тайное становится явным. Тайна Евангелия становится явным благодаря духовной науке. И без духовной науки Евангелие становится очень трудно вычитать, потому что, разумеется, это глубокое эзотерика. Эзотерика совершенно засекречена, и его невозможно, и как мы видим, мы очень часто освещали этот момент, что люди не могли читать Евангелие, а глубоко читать Евангелие, раскрыть всю эзотерику, это невозможно, потому что это действительно глубочайшая эзотерика, и они писали в первом столетии, когда они очень хорошо знали эзотерику и символику, и все это заложено в Евангелии. Посмотрите, 2000 лет прошли, и только сейчас постепенно начинается и открывается Евангелие. Я, разумеется, приведу в этом отношении, как я уже не часто говорю, чуть как будто простые слова в Евангелии, но за этим стоят такие глубокие тайны, что это действительно невозможно прочесть. И в этом отношении, разумеется, помогает мышление Михаила. Что самое главное, как мы сказали, восточный человек мыслил из душевного элемента. Европеец мыслит из материального, из минерального тела, то есть из физического тела. И вот великое преображение наступает, когда человек, европеец, должен начать мыслить так, как мыслил восточный человек. А это совершенно невозможно, потому что человек уже давно мыслит физическим телом, ему оторваться это очень трудно. Духовная наука помогает нам уже мыслить так, как мыслил восточный человек. Поэтому без духовной науки европейцы не вылезет из этого омута, из этого материально-физического мышления. Головной мозг очень сильно держит человека, и это айманское сцепление. Это не так просто от него оторваться. И если там не провести вертикальное мышление, совершенно невозможно. Поэтому без духовной науки, дорогие мои, европейцы не выйдет из того состояния, в котором он всю эволюцию глубоко вошел в материальную жизнь. И в этом отношении так он глубоко привык к горизонтальному мышлению, что ему трудно подняться. И как раз постепенно все превращается именно в горизонтальную линию, и человек не может поднять голову. Он настолько погряз, что даже христианские праздники, он никак не представляет, что это праздники солнца. Человек должен поднять голову. Праздник говорят, подними голову. Вертикально посмотри, что происходит. В эти дни солнце совершенно по-другому сияет. Это сияние должен уловить человек. Тогда он поднимется, потому что это качественное переживание поднимет его сознание вертикальному. А это как раз человек глубоко забыл. Только духовная наука начинает обращать наше внимание на то, что это солнцестояние. Великий христианский праздник – это солнцестояние. Человек должен поднять голову, посмотреть на солнце. Тогда он будет переживать по-настоящему христианские праздники. Поэтому доктор дал великую медитативную 4000 или 8000. И в этом отношении доктор указывает очень точно, и причем во время рождественских праздников он это произнес впервые, блуждая в материи, блаженство духа познай. Живя во мраке, солнце создай. Блуждая в материи, блаженство духа познай. Обратите внимание, что доктор говорит. Живя во мраке, солнце надо создать. Это он говорит в начале века. И очень трудно это понять, потому что человек, живя во мраке, а какой это мрак? Это дневная жизнь, насколько мы хорошо понимаем, да? И живя во мраке, то есть в дневной жизни, мы должны создать солнце. Только тогда соответствие праздников с душой происходит нормальным образом. Это обменная взаимосвязь. Когда ты стараешься солнце создать в душе, тогда праздники христианские, они действительно имеют отношение к душе человека. Солнце создать внутри души, это совершенно уже невозможно, если не воссоздать в душе солнечные качества. То есть каждая мысль должна блестеть и светиться. Иначе ты солнце не создашь в душе. А блуждая в материи, блаженство духа познать. Блаженство духа познать невозможно, если ты не истину ищешь, потому что истина дает тебе блаженство. И в этот мантрам доктор включил самое важное, что человек должен приобрести. Он должен постепенно лучи, исходящие от истины, свет аккумулировать в себе, и с другой стороны он должен почувствовать, приобщаясь к истине, должен почувствовать блаженство. Поэтому, живя во мраке, солнце создай, это потрясающее требование от доктора. Между прочим, я, кажется, вам говорил, что у Руставели своей этой великой поэме дается как раз вот эта медитативная форма. Он очень много раз упоминает солнце. И когда мы там сосчитали, оказалось, что более чем 400 раз упоминает в этой поэме солнце. И когда человек читает, он все время находится в сущности подсознательно в медитативной жизни находится. И когда душа набирает вот эти импульсы, тогда как постепенно он создает внутри солнца. Без истины человек не будет переживать блаженство духа. Все это связано с тем, что человек должен принять духовную науку, но правильным образом он должен принять. А правильным образом мы вчера сказали, что многие читают духовную науку, многие читают Евангелие, однако это разночтение и раздробляет человечество. Человек, имея физическое тело, носит антисоциальный элемент. Каждый человек антисоциален в силу того, что у него есть физическое тело. Если человек не приобщится к истине, он будет носить разрушительный элемент и всегда будет антисоциален, и это война против всех, это отсюда рождается. Если человек будет мыслить только головным мозгом, то он будет глубоко антисоциален. И как, никак не выйдет из этого. Потому что сама конституция мыслить именно физическим мозгом, это значит носить разрушительный элемент. И в этом отношении инкарнации не помогают, а наоборот разрушают. Я хочу немного пояснить, в чем здесь суть. Христос включается в идею реинкарнации. А что это значит? Это значит, что когда люди будут инкарнироваться благодаря Спасителю, эта инкарнация пройдет правильным образом. И в душе будет создаваться не антисоциальный элемент, а наоборот. Импульс социального христианства будет все более насаждаться. И почему? Когда человек инкарнируется, если вы обратите внимание, посмотрите, уже 2000 лет прошло. Вот люди живут на свете, да? Они же инкарнировались. Почему такое разобщенность? Почему вот эта война всех в сущности? В сущности война всех против себя. Там война, там война, там война. Люди между собой не находят. Все это антисоциальная среда. Почему происходит? Именно потому, что человек уже много раз инкарнировался. В чем суть? Суть в том, что когда человек инкарнируется, он все время углубляет свое «я есть», свой эгоизм углубляет это. Если там не проникнет импульс Христа, то человек будет глубоко эгоистичен, благодаря что он рождается и свое «я» приносит, свое «я» утверждает, и здесь осуществляется «вы Боги». Без импульса Христа инкарнации приведут к катастрофе человека. И поэтому, когда доктор говорит, что в реинкарнации Христос вклинился, и тем самым он уже насаждает в реинкарнации импульс социального отношения. Если человек не примкнет к духовной науке, он будет глубоко антисоциален, то именно благодаря тому, что он много раз будет инкарнироваться. Он будет развивать весь свой эгоизм будет развиваться. И если Христос не соберет все это под свое водительство, и если не будет насаждать импульс, социальный импульс, то разобщение дойдет до крайности. И реинкарнация это вызовет как раз. Когда благодаря реинкарнации люди будут бороться между собой. И война всех против всех осуществляется как раз через того, что люди будут много раз инкарнироваться. И поэтому великие слова в Евангелии от Матфея, 25 глава. То, что вы сделали одному из моих меньших братьев, то сделали мне. В этом отношении говорит, что если вы не находитесь под водительством Христа, тогда эта разобщенность разойдется вовсю. Но если вы собираете все под импульсом Христа, тогда все это объединяется и соединяется. Поэтому человек, если не примет импульс Христа, а импульс Христа сейчас проходит, как я глубоко знаю, уверен в этом, именно духовной наукой происходит собирание социального элемента христианства. И без этого человек будет антисоциальный. Вот мы говорим, можно без духовной науки жить, мы будем морально жить, и все достаточно для нас. Вот появится человек, хороший профессионал, и семейный, и все-все. Это глубоко большая ошибка, потому что как раз это приведет и к антисоциальному взрыву. И в этом отношении без духовной науки человек полностью потеряет другого человека. И врата к человеку, как мы сказали, проходят через дверь Спасителя. Мы должны подойти через дверь Христа. Вот в этом суть. И это глубоко приводит человека к размышлению. Потому что я сказал очень такие не совсем комфортные слова, но сейчас я хочу это подкрепить тем, как раз, что, о чем говорит доктор. Если бы тебе не коснулся импульс Христа, ты никак не смог прийти к духовной науке. Без благословения святого Михаила человек не приходит к антропософии. Это он разрешает, это он дает возможность человеку приближаться к духовной науке. И поэтому, когда человеку не касается лучи Святого Духа, он не может ориентироваться, есть или нет правда в духовной науке. Это очень трудно. И потому... С другой стороны, происходит такой огромный хаос на Земле. Откуда этот хаос? Вот почему такое состояние у человека вокруг? Что происходит? Происходит то, что мы уже как лейтмотив всегда говорим. Все тайное должно постепенно открываться. В чем заключается тайна? И в чем заключается вот эта проблема большая? Человек, когда засыпает, проходит 4 стадии. Прежде чем проснется. И вторая стадия уже связана с раздроблением личности. Человек, засыпая, переживает, первую часть проходит более-менее, но вторую часть он проходит так, что совершенно бессознательно проходит эту вторую часть, потому что его душа абсолютно полностью раздробляется. Это полное расщепление душевной жизни заключается в том, что душа, как целое, полностью раздробляется. Одна часть идет к Марсу, другая часть идет к Юпитеру, третья часть идет к Венере, к Марсу, к Луне, потом к 12 зодиакам, и все полное, огромное, создается картина, огромная сложность. Душа, оказывается, создана из многих частей. И эти части как раз наши планеты. И когда душа засыпает, во второй фазе, дорогие мои, душа полностью раздробляется и уходит, разлетается. И если человек не имеет соответствующую, очень выработанную большую силу мужества, он теряется, и поэтому сразу уничтожается сознание, и человек бессознательно проходит этот кошмар, потому что это вызывает большой страх. Как человек полностью разрывается. Это огромный страх для сознания человека, и поэтому он проходит совершенно бессознательно. Вот это раздробление человек постепенно переносит из ночной жизни в дневную жизнь. и будет царить колоссальный хаос, потому что это раздробление будет уже дневное переживание. И в этом отношении человек никак не приготовится, а вы вспомните, совершенно свободно соедините с тем, что значит айманская инкарнация. В чем задача аймана? Раздробить, расщепить. Атомистика воли, атомистика души, атомистика личности – это его задача. Все раздробить и потом властвовать. Разделять и рад. Это девиз аймана. И как он сможет это? Мы всегда говорили, у него нет никакого качества. У него как и Люцифера. Он это все будет переносить, то, что имеется. Имеется в ночном сознании, он ее перенесет в дневное сознание, потому что все должно касаться уже наших представлений. Наши представления поднимаются, то есть наши переживания поднимаются в представлении, и постепенно ночное сознание перекочевает и перейдет в дневное сознание. И вот вторая фаза, о которой мы говорили, это полное расщепление души, будет происходить в дневной жизни. А это вызывает огромный ужас, огромный хаос и полное антисоциальное. Чем достигает? Именно тем, что человек будет мыслить головным мозгом. И вот здесь помогает духовная наука, потому что духовная наука выливает человеческое мышление из головного мозга и приносит именно те качества, которым мыслил восточный человек. Душевный элемент приходит к человеческому сознанию, это идет из вертикального состояния. Здесь самое важное как раз то, что сейчас у человека происходит такое искушение. Эмоции врываются в мышление, да, и нарушается автономия мысли, правильно? Да? А теперь будет наоборот. Те, которые примут духовную науку, лучи Святого Духа, они наоборот произойдет. Мышление будет посещать сердце. И тем самым как раз соединяется сердечная функция с головным и постепенно поднимается уже в сознание. И человек будет сознательно, то есть осознавать эту полусознательную сферу, будет постепенно осознавать. И душевное качество приобретает мышление благодаря именно Михаилу. Потому что задача Михаила четко это подчеркнута и в руководящих положениях, и в миссии Архангела Михаила, там 12 лекций, четко подчеркивается. Сердца наши должны иметь мысль. Мысль спускается к сердцу. Это задача. А когда сердце поднимается к мысли, это уже люциферское. Это как раз о чем мы говорили. Когда симпатии и антипатии, эмоции врываются не в свою сферу. В этом отношении, посмотрите, в каком состоянии будет находиться человек, когда он не может ничего. Что сделать с этим положением? Он совершенно дезориентирован. Он будет... потому что не проходит ту стадию, о которой мы сейчас говорим. И с другой стороны, вспомните, дорогие мои, 1/3 своей земной жизни человек проходит в духовных мирах в первой фазе. Ну, так назовем, первая фаза. До Солнца человек живет, так сказать, пройдя Луну, Меркурий, Венеры и дойдя до Солнца. До Солнца человек жаждет земной жизни. Никак не может сбросить эту жажду земной жизни. В чем здесь тайна? Почему человек так цепляется за земную жизнь, хотя на Земле может быть и очень много страдает? Потому что нигде, ни в одном месте у человека не было такого состояния переживания свободы, как он имел на Земле. И жажда свободы, жажда вот именно чувствуется свободным, у него нет в духовных мирах, потому эта жажда очень долго длится. На земле он слышал от Господа все свое величие. На земле он слышал космическое творчество, все совершенство. И на земле посвятил Бог человека как друга, как брата и дал обетование вечной и бессмертной и свободной жизни. И до конца возлюбил человека. Это на земле услышал человек. Этого он не слышит в духовных мирах. В духовных мирах это он услышит только тогда, когда он поднимется на этой высоте, когда он сам будет достигать. Потому что в духовном мире только то ценное, что ты приобрел, то что ты возносишь духов из земли. Поэтому земная жизнь – это глубоко духовная жизнь. И никакой разницы нет. Ты живешь на земле или в духовных мирах. Качественность – это одно и то же. Происходит инверсия, больше ничего. Вот, ну, вы знаете сейчас это слово, что значит. Поэтому так важно, доктор говорит, потому в христианском мире так было важно психология одной жизни. реинкарнация только сейчас, в 20 век, вливается, так сказать, в буддийское мировоззрение. Да? Важно была одна жизнь, потому что эта одна жизнь осуществляется потом в духовном мире, качественно, точно так же, как человек жил на земле. Поэтому очень важно, как мы мыслим, что мы выбираем, и в этом отношении одна треть земной жизни человек жаждет того состояния, в котором был на земле. Человек на земле был свободным, мог отдыхать и чувствовать свободно во всех отношениях. Этого у него нет. Поэтому так долго длится эта жажда земной жизни. Только когда человек оставляет солнечный регион, только тогда начинает постепенно забывать свою земную жизнь. Но мы знаем, что те люди, которые сохраняют свое «я», свою личность, индивидуальную жизнь на земле, они возносят сознание в других регионах, мы знаем это. Об этом сейчас не хочу говорить. Мы часто говорили, и это должно быть лейтмотивом всех наших бесед, потому что действительно, дорогие мои, не потому что так я все время об этом говорю, но это очень важно. Раскрыть Евангелие в свете духовной науки. Это очень важно, потому что вся глубина эзотерики, глубочайшие идеи заложены в Евангелии. Когда человек на земле читает Евангелие и слышит те слова, которые находятся у Иоанна, Богослова, он этого никак не может найти в духовных мирах, потому что он не сохраняет свое сознание. Мы сказали, что только величайшие посвященные сохраняют свое сознание в полночный час бытия. А обыкновенный человек уже давно-давно засыпает, уже в давной сфере и так далее. Поэтому на земле человек чувствует, что глубоко переживает эти слова, особенности в свете духовной науки, который дается в 14 главе, я имею в виду то, что на земле человека посетил гений его разума, сердца и воли. Это Христос. На земле человек пережил во Христе все величие своего разума, своего чувства и своей воли. И человек, когда будет дифференцировать вот все эти три качества души, тогда сможет сохранить автономию мысли, чувства и воли. И это главная цель человека. Поэтому мы прошли вчера очень важную тему относительно этого. И об этом мы, одно дело, что сейчас мы не будем говорить, но это самая главная цель, сохранить автономию разума, чувства и воли, потому что перемешивание как раз создает тот хаос и ту ситуацию, в которой люди живут на земле. На земле человека посетил гений его самого существа. И это и есть олицетворение во Христе. И потому я сказал, если тебе не касается импульс Христа, ты не можешь пойти в духовную науку. И очищение храма, о котором мы там смело говорили, и это не замечаю в себе. Господь выметает все то, что в своем храме не находит достойным. Это же происходит и на земле. Почему люди не приходят к духовной науке? Потому что они, их пока не коснулся луч Христа. И в этом отношении это плачевное состояние, но пройдет эти самые критические дни, критические эти годы, и человек постепенно будет приобщаться именно к духовной науке. В духовной науке мы находим самые главные мысли, которые освещают Евангелие. И вот самое важное остается непрочтенным, потому что, как я сказал, если не имеешь инструмента или ключи, невозможно открыть тайны Евангелия. Потому все даже великие, величайшие люди, индивидуальные, такой, как и Франциск Ассизский, и Серафим Саровский, и другие величайшие индивидуальности, не смогли подойти к Евангелию. Мы когда слышим, как они комментируют Евангелие, это те скрипт. Там ничего оккультного и эзотерического там не происходит. Происходит это более-менее моральное назидание, более-менее общие мысли, но суть в чем? Это совершенно было засекречено до 20-го столетия. Нужно было родиться как раз самому величайшему посвященному, чтобы открыть все тайны Евангелия. И это была величайшая задача доктора. И это как раз величайшая задача апостола. Когда мы в 10 главе Евангелия от Матфея читаем, как Господь обращается к ученикам: «Слушающий вас, меня слушает, принимающий вас, меня принимает». Да посмотрите же, элементарно, там же тогда не было Аристотеля. Да? Кому он обращается? Апостол. Значит, самое тяжелое бремя несут апостолы. Это апостолы должны принести слово Спасителя. Им передана тайна, им передана миссия. И они принимают это посланничество. И человек не до конца понимает, что значит «слушающий вас, меня слушает». Он посылает и назидает. 10 главе, это специально Матфею. Целая там концепция, огромная концепция, будет у меня время, я потом эту целую 10 главу сначала до конца пройду, потому что это очень важно там указание. Относительно великого Платона, доктор говорит, это божественный человек. Почему так редко доктор говорит такие вещи? Он никого не называет божественным. Несколько раз он сказал о Шеллинге, а вот Платона особенно уважает, особенно ценит. И доктор сказал, вы, наверное, может быть, знаете или нет, но он сказал так, что до мистерии Голгофы выше Платона не было никого. Это как Иоанн Креститель, да? Рожденный от матери, выше и так далее, да? Вот так удивительно ценит доктор Платона и называет его божественным. В чем его божественность? В чем здесь суть? Почему так велико все это у доктора? И почему так высоко возводит именно индивидуальность Платона? Дело в том, что Платон дал первый, да, учение о душе. То, что мы знаем, что разум, чувство и воля, это, эту дифференциацию приносит доктор. Это было у Платона уже. И Платон разрабатывает, что душа состоит из мысли, чувства и воли. Это, разумеется, он взял из глубоко мистериальной жизни. Разумеется, это вся мистериальная мудрость. И Платон очень глубоко стоял в мистериях. И, к сожалению, его ученик, как раз Аристотель, не слушался своему великому учителю. Кому еще ему слушать, если не великому твоему другу и учителю? Ну, вы видите, как произошло. Да. А что там, кроме этого, такое? Ну, не, только не за это уже сказал бы доктор, что это божественный Платон. А дело в том, что он дал мировоззрение душе. Не только эту дифференциацию, что душа рождается, душа состоит из разума, чувства и воли. И дает вот, вот эту дифференциацию, и то, что мы говорим, что не должно произойти, что чувство вмешивается в разум, это он там еще уже разработал. Но не это главное для характеристик Платона. Платон дал великое учение о душе человеческой. И в этом как раз сквозит, не то что сквозит, прямо проявляется его постижение души человека. И до мистерии Голгофы никто так высоко не оценил и не постиг качество и характеристику и состояние души человека. И это выражение, знаете, мировая душа распята на мировом кресте. Но что это значит? Это значит, что Платон созерцал душу человека, который расширяется до звездных миров. Это самая высокая оценка души, которую дал Платон. Это не просто крылатое изречение, а это непосредственное постижение, насколько душа может расшириться. И когда мы говорим, что душа расширяется, мы об этом говорили, не прощение, да, лекция, да? И вот Платон уже в 5 столетии, Платон созерцает душу человека и дает точную характеристику. Мировая душа распята на мировом кресте. А мировой крест – это весь звездный мир и все пространственное, что видит глаза. И душа может распространиться и охватить. Но здесь как раз самое главное суть в том, что мировая душа распята на мировом кресте. Это была точная характеристика души, Потому что и Ветхий Завет говорит о пределе души человека, о пределе познания и о пределе самого человека. Об этом говорит Платон, и все мировоззрение в сущности в этом сходились, потому что действительно мировая душа имела свой предел. Когда Лазарь становится Иоанном, он снимает этот предел. Он освобождает мировую душу от распятия, от прикованности к мировому телу и говорит, что мировая душа еще больше, чем бессмертный мир, чем мировой квест пространства. И выражая и вот эту картину, он дает в третьей главе уже, которая не так просто читается. Потому я предпослал там, что сказал, что читать Евангелие это очень трудно, потому что глубочайшая эзотерика, глубочайший оккультизм заключен в Евангелии, и это очень трудно читается. Его не смогли прочесть великие схоласты, которые были большими, глубокими теологами. Это не поможет, потому что здесь помогает только точное знание. В малых масштабах мы видим это в греческой мифологии. А в космическом масштабе дается эта мистерия дается в Евангелии от Иоанна. Начинается уже с третьей главы, когда в третьей главе, сейчас так, где-то 36 стих или 40 стих, это не важно, где Иоанн говорит, ибо не мерою дает Бог Духа. Этим раскрывает всю возможность души человека. Если бы душа была бы ограничена только мировым телом, тогда душа не смогла бы принять Я Христа. И Лазарь, когда становится Иоанном, он постигает все величие постигает души и говорит, что душа не распята на мировом кресте, а из мирового креста снимается. И это выражается снятие из креста Спасителя. Это великая мистерия, о котором человек не может своим земным сознанием осознать. И снятие с креста – это такая величайшая мистерия, и человек не смог это воссоздать в художественных произведениях. И это сопровождается с плачем, с рыданием, с трагедией. И вот всеми этими слезами человеческими, и страданиями, и страстями. А снятие с креста надо рисовать и передать в великолепных цветах и громадной космической радостью, потому что душа освобождается от мирового креста и расширяется больше. Насколько неправильно и материалистично было прочтено снятие с креста, когда люди читают и рисуют, посмотрите, любое произведение у Ренессанса, мастеров Ренессанса, там плач, рыдание, снятие с креста, это самое великое, что мы читаем в Евангелии, потому что мы должны знать, что постижение Платона расширяется до бесконечности. И Лазарь, Иоанн получает знание, где он говорит уже, что мировая душа не распята мировом кресте, а мировая душа больше, чем все мировое пространство, потому что становится чашей, где принимается уже Я, Есмь Христа. И вот это мистерия гласит в браке Кани Галилейской, когда Господь говорит матери, что следи за тем, что переходит от меня к тебе, душа, мать, чаша святого Граля принимает Я Христа, и здесь как раз с распятия снимается этот великий крест, на котором распята душа. Эта душа освобождается, и душе даруется бесконечная широта, и получает душа ту возможность, чтобы вместить Я Христа. Мать чувствует, как Я Христа переходит. Значит, душа должна быть настолько расширена, чтобы вместить Я Христа. И если душа ограничена, тогда Я Христа не может войти в душу. Потому что, как мы сказали, равный вмещает в себя равного. Равный понимает себя равного. Это великая мистерия, о которой мы сейчас говорим. Поэтому Величие Платона, с одной стороны, заключается в том, что он точно увидел состояние души. Состояние души как ограниченное, которое распято на мировом кресте. Не более. Приходит Иоанн Лазарь, говорит, что душа не распята, а снимается с креста. Это снятие креста, это самая великая мистерия, и очень трудно было ее прочесть до духовной науки. И поэтому малое указание мы читаем, когда Геракл приходит на Кавказ и снимает Прометея с Кавказского хребта. Это малая мистерия, аспект личного снятия с креста, из хребта, из минерального Христа высвобождает, это предвестие того, что когда это высвобождается, потом происходит великая мистерия снятия с космического Христа, то есть креста. Душа освобождается от прикованности к космическому телу. Почему? Потому что я Христа входит в нее. И это снятие креста наиболее должно быть фанфаром и радостью переживаться, а переживается в слезах и трагедии переживания. Потому что это очень трудно читать. Надо знать, какую оценку дает душа, то есть Платон в душе, какую оценку дает, что распято, то есть ограничено. Вот весь звездный мир. В этом величие Платона, что он узрел душу, распространенную над всеми пространствами. Это колоссальное постижение. Кто до Платона сказал такое величие о душе человека? Что мировая душа объемлет весь звездный мир. Это огромное знание. Потому и доктор называет, что это божественный Платон. Это у него божественное постижение. Нигде мы не читаем оценку души в такой величине, как дается это у Платона. Потому что Платон прозрел душу, которая настолько расширяется, насколько и есть весь звездный мир. И Платон созерцает, но больше он не может. Он видит ограниченность души, хотя эта ограниченность колоссально величала. Да? Душа, которая объемлет весь звездный мир, но не более. Приходит Лазарь, и он говорит, что да, душа теперь становится еще больше, чем весь мировой звездный мир. Почему? Потому что Бог, Отец, дает дух без меры. А мы уже в Евангелии тоже читаем. Вы не простите, это, кажется, 15 главе или 8 главе, простите, что это точно не помню, но говорит, я даю вам жизнь, но даю вам с избытком. Вот это важно. Потому что когда дается бесконечное, это говорит о том, что и душа расширяется до бесконечности. Тогда равный помещает себя равным. Поэтому это великая мистерия, которая раскрывается, которая, начиная с Платон, завещает Иоанн Богослов. И в этом как раз продолжение и Ветхий Завет об этом говорит. Все об этом говорили, причем все это говорили до 20-го столетия. Так и было. Не могли постичь величие души, о котором Платон говорил. Даже до Платона не доходили люди. Иначе как могли говорить схоластики, и в том числе Фома Аквинский, о котором говорит, что это инкарнация. Но как могли они говорить о том, что душа не имеет предсуществования? Они о величии души не знали. И как раз в этом отношении и идет эволюция вперед в познании души, и мы должны точностью указать на то, что насколько глубоко прозревал Платон состояние души и вот величие души, и это потом переходит в наследство, и только его разрывает все эти грани, развивает только Иоанн Богослов, когда говорит, что Бог дает дух без меры. А это значит, что всякая ограниченность уже полностью снимается. И душа уже не распята на мировом кресте, снимается, потому что это шире, расширяется больше до бесконечности. Душа принимает качество до бесконечности. Это есть цель христианства, это есть цель духовной науки. Но без духовной науки человек никак не сможет это осуществить. Приходит великий момент, когда душа будет чувствовать, воспринимать в себя Дух Христа, который наполняет всю Вселенную и восходит изнутри души. Это начало как раз и второй главы Евангелия от Иоанна. вся мистерия в сущности заложена, мистерия души заложена во второй главе, и поэтому, когда мы говорим о том, что душа воспримет все величие Христа, и это будет рождено изнутри. Доктор прямо говорит, сможете ли вы воспринять Дух Христа, наполняющий всю Вселенную и восстающий изнутри души человека? Он дает великую медитацию. Если мы будем систематически проводить эту медитацию, тогда мы охватим всю величие этого изречения. И тогда мы сможем точно указать, на что, на какое величие был создан именно душа человека. Это очень глубокая и смелая мысль, и поэтому доктор дает, как я сказал, живя во мраке, солнце создает, блуждая в материи, блаженство духа познай. Блаженство духа только от истины возможно, а здесь указана удивительная вещь. Знаете, дорогие мои, я всегда это говорю, посмотрите физическое солнце. Если не каждый день, то через день, или не знаю как, но посмотрите на солнце и скажите, вот это солнце я должен развить внутри. Тогда вы почувствуете, что это невероятная вещь, это невероятное, потому что это такое величие, о котором человек не может даже помыслить. Дерзновения не хватит. И поэтому я сказал, что податель духовного мужества, это подает такое мужество, когда мы говорим и освещается мистерия Платона, мистерия Геракла, как он Прометея освобождает. Это начало, это первая мистерия, личный аспект христианства, переводится в макрокосмический аспект христианства. И в этом огромная заслуга, как раз, с одной стороны Иоанна, и с другой стороны, разумеется, доктора. Еще один человек говорит об этом, я часто говорил это Руставели, который говорит о душе человека. Точно то же самое говорит, но только с другими словами. Когда говорит женщина в произведениях, это душа человека, правильно? А вот когда Нестан Дарджан говорит о своей душевной сущности, он говорит, она говорит, то есть, если вы поднимете руку до 9 иерархии, до Серафима. Я еще ближе нахожусь. Меня найдешь на этих высотах. Это как раз о том говорит, о чем говорит Иоанн, не веру дает Бог Духа, и о чем Платон предчувствовал, что душа распята, но больше он не может постичь. Потому что первый век должен был наступить, мистерия Голгофы расширяет всю душевную возможность, потому что душа должна принять самое сокровенное «Я Христа». И если человек не принимает импульс Христа, как мы говорим, ну как человек не хочет принять Христа? Импульс Христа надо принимать во всех эпохах. Потому что Великий Дух всегда проявляет себя все в новых и новых формах. Это очень важно. Это закон преображения. И преображение, если человек не принимает, он не будет принимать откровение Христа все в новых и новых формах. А сейчас подается как раз вот это самое главное мировоззрение, мировоззрение, которое расширяет наше сознание до бесконечности. Начинается совершенно другая эпоха. И поэтому, если человек здесь живет глубоко материальным образом, это значит, что он глубоко подвержен влиянию Люцифера Аримана и после прохождения врат смерти находит Аримана и его признает за Христа. Это такая большая трагедия, потому что в сущности на земле он этими качествами жил. Да. И поэтому мы должны знать, что значит мистерия снятия с креста, и это первая глубокая победа духа, когда там, где трагедия, мы должны видеть огромную радость. Огромное светлое изображение должно произойти, когда происходит снятие с креста. Надо изображать его в совершенно других тонах, совершенно с другими лицами, и все по-другому совершенно. Тогда мы понимаем мистерию снятия с креста. Это расширение души до бесконечности, это величие души человека. И в этом отношении Евангелие раскрывает всю глубину человеческой души. Поэтому несколько раз указывается, что Бог дает без меры духа, даю вам жизнь, даю с избытком, и потом остальные все слова, которые идут в Евангелии, и кончается это величайшее мистерия 17 главы. Я часто говорю моим в Тбилиси, и здесь хочу сказать, что я помню, что я это говорю, но все же хочу подчеркнуть, что конец 17 главы надо человеку, ну, надо, как разумеется, и свободен, надо человеку проводить перед душой своей, потому что там дается обетование вообще непостижимой высоты. И исходя, если бы люди понимали вот эту последнюю строку 16-17 главы, тогда не давали бы предел человеческому познанию и души человека. Там говорится о том, что вы знаете, любовь между отцом и сыном передается ученикам, передается всему человечеству. Как возлюбил отец сына, вот эта любовь передается человеком. Вот эту идею, эту мысль человек должен осуществить на земле. Поэтому томление огромное, когда человек находится в духовных мирах, томление прийти поскорее на земле, потому что это должен человек осуществить. Все это величие космической любви, любви Отца. Это возводит человека до Троицы. Поэтому, когда Бог дает Дух без меры, этим самым говорит евангелист, что он, познавая всю глубину души человека, возводит душу как раз до Святой Троицы. Эту смелость мы берем из духовной науки, и в этом отношении очень значительны остальные все слова в Евангелии, где говорится о такой смелости, о которой человек не мыслил до первого столетия и до 20-го столетия в сущности. Поэтому доктор говорит, что первое столетие равно 20-му столетию, потому что с 20-го столетия начинается осуществление именно снятия с креста души. Душа должна освободиться от космического креста. Это освобождение начинается с 20-го столетия, и люди, которые не подойдут к антропософии, они будут все глубже погружаться в материю, и тогда это горизонтальное мышление будет давлеть над человеком, и человек не поднимется, не выпрямится. Человеку нужно сейчас вертикальное познание и вертикальные мысли, и вертикальные чувства. Поэтому, когда разум заходит в сердце, тогда обновляется и происходит великая метаморфоза. Восток соединяется с Западом. Так как мысли Восток, душевные качества, это перекачивается в Европу, и человек начинает правильно мыслить. То есть соединяет этот элемент. Это очень важный процесс, но с другой стороны, настолько трудный процесс, что человеку в этом никак не разобраться. Если человек не сможет это, тогда все постепенно раскрывается с новический мир. И, как я сказал, первый ужас – это когда полное раздробление будет действительностью человека. И человек не сможет разобраться в этом, потому что в хаосе войдет, и ничего не сможет, почему такая раздробленность души, он не поймет это. Вся ночная жизнь переходит в дневную. Об этом указывает Евангелие воскресшая сцена Иоанна. Когда Господь говорит Петру, сколько там этих рыб поймали, вынесите на сушу. Человек обычно читает, ну что там, рыбу поймали, вынесли на сушу. Ради этого было написано Евангелие. Евангелист Иоанн, который находится в недре сына, он говорит здесь о таком тайне, о котором уже только доктор раскрывает. В сущности там говорится, что ночное сознание выгрузите на сушу. 153 поймали. Вы эту цифру знаете, правильно? Это указание на пятой культуре. И Петр идет и выгружает. Что выгружает? Рыба. А что такое рыба? Рыба – это сила имагинации. Ночная жизнь, то есть имагинативная жизнь, переносится на сушу. То есть, все тайное, проходящее в душе и во время сна, это все выходит на сушу. Это первое указание. А второе указание находится опять-таки у Иоанна. И это говорит здесь удивительная мистерия, потому что надо это осветить действительно из глубокого знания духовной науки, иначе это не будет так выявлено. Что я имею в виду, дорогие мои? Петр выгружает рыбу 153 на суше. Мы сейчас об этом сказали, что это символ того, что ночная имагинативная сторона, имагинативное богатство погружается в дневное сознание, потому что суша – это дневное сознание, правильно? Потому что когда человек находится на море, он находится в сновидениях или в глубокий сон, так? А на суше он выходит, то есть приносится в дневное сознание. Поэтому декабря это переживание солнца, это переживание полночного солнца. Во всех мистериях видели полночное солнце. А что это с другой стороны, если посмотреть, это глубоко подсознательные процессы, которые происходят в сознании человека. Это видеть солнце в полночном состоянии. 12 часов ночи. Потом проходят многие годы, и человек созрел для того, чтобы пережить духовное солнце, так, как об этом говорит Иоанн Богослов. 21 главе дается видение духовного существа, солнечного существа, мы говорим солнце справедливости. Духовное солнце передается в 21 главе уже на суше, на рассвете. Полночное солнце перемещается в рассветный период. Восхождение солнца, вот только-только поднимается солнце, да, и Иоанн дает образ, что ученики увидели Христа на суше. Мы, дорогие мои, со всем благоговением и со всей глубокой серьезностью должны знать, что когда Иоанн говорит, все слова имеют глубочайшее значение. Когда Иоанн указывает, что ученики увидели на суше Христа, это имеет совершенно другое значение. Они видят на рассвете духовное солнечное существо. И полночное солнце переходит в видение апостолов в рассветный период. Это вторая мистерия. Первая мистерия – видеть солнце глубоко ночью. А это что значит? Вот для сознания это глубоко подсознательно происходит. А мы должны сказать, что все тайное должно стать явным и должно перейти к дневное сознание. И первый рассвет, первый шаг к тому, чтобы полночное солнце постепенно поднялось в сознании человека, происходит как раз в первом столетии, когда солнце видится уже в рассветный период. И Иоанн говорит, надо теперь нам видеть солнце во время рассвета. Поэтому предугадываю Заратустру, великий Заратустру, который говорил, что всегда надо встречать солнце, восхождение солнца. Это было первое великое предчувствие, пророческое предчувствие, о котором потом уже скажет Иоанн Богослов и укажет, что эволюция идет вперед. Что значит эволюция идет вперед? Все должно восходить в сознании. Если полночное солнце осталось бы таким же, тогда человек не достиг бы тех глубин и не поднял бы сознание, и не перешло бы это в представление, чтобы это стало бы ясно. Иоанн дает первое указание, что это полночное солнце поднимается в сознании до рассветного состояния. И вот это рассветное состояние это говорит о том, что мы должны уже воспринимать духовное солнце не только в полночном состоянии, но и ближе к состоянию сознания, к нему сознания.
На Балтике.
И поэтому Яков Бьоми называет свое первое дитя в великой книге «Авророй» – «Восхождение солнца». В этом величайшая интуиция Якова Бьоми, когда говорит, что духовное надо воспринимать во время «Авроры», во время рассвета. И это первые проблески духовного солнца восходят уже в сознание. Но это недостаточно. И вы меня, разумеется, простите, не сочтете это таким очень национальным моментом, потому что я много раз доказывал, что во время беседы, тем более, когда о духовной науке мы говорим, здесь не нужны такие моменты национального характера. Да? После вот этой мистерии, в сущности, Иоанн говорит, что Господа надо видеть не полночным солнцем, а на рассвете. И Яков Бьоми созвучен своей авророй. И аврора потому называется, что духовное восприятие должно произойти именно во время рассвета. Значит, ближе, как мы сказали, к дневному сознанию. И наступает уже третий этап солнечного видения. Заратустра видел солнце, это приблизительно 6 тысяч лет до нашей эры. Мы должны знать это очень хорошо, особенно сказывается о мистерии солнца смерти воскресения. Там говорится о тройственном солнце. Заратустра видел сперва духовное солнце, потом видел физическое солнце. Это глубочайшее ясновидение. Ясновидение давлело на видимое сознание, поэтому человек видел сперва духовное существо солнца, и потом видел уже солнечный диск. Потом в египетской культуре начали видеть духовного солнца уже не прямо, непосредственно, а через имагинативный мир, и это было второе видение солнца. Третье мы видим уже в греческой культуре, когда солнечное существо доходит до эфирных миров, и там видят греческие посвященные духовное солнце. Это тройственное солнце, потом мы видим, что духовное солнце воплощается. И теперь мы должны ожидать тройственное солнце в восприятии, и первое дает Иоанн, когда полночное солнце древних мистерий поднимает до рассветного состояния, и потом поставлен перевод его в дневное состояние. Поэтому только у Руставления звучит слово, которое совершенно непонятно, если мы не будем исходить из глубокого знания духовной науки. Руставление говорит, что солнце надо видеть и в полночном состоянии, и в полдень надо смотреть. Середину мы видим в Евангелии от Иоанна, в 21 главе, где Иоанн указывает, что надо видеть на суше. То есть самое главное, чтобы эта вся мистерия раскрывалась без сознания, и нет ничего тайного, чтобы не открылось бы, это касается и духовного восприятия солнца. Поэтому человечество должно познать тройственное солнце, солнце в полночи, это 25 декабря, солнце при рассвете, это Пасха, и потом солнце днем, и это сошествие Святого Духа, потому что сошествие Святого Духа происходит днем. Это полдень. В Евангелии все это сказано, но вот в поэтической форме нам дается как раз вот эта великая мистерия. Руставели говорит, видит солнце ночью и днем. Если мы это просто примем, тогда зачем Руставели говорит, днем и так же видит солнце. Днем все видят солнце. А вот и ночью, и днем уже говорит о мистериальном восприятии солнца. Ночью солнце и днем духовное солнце видеть, это уже завершение, когда все ночное состояние сознания переходит и осознается полностью днем. Поэтому сошествие Святого Духа дается именно днем, в середине дня. И завершение всей христианской мистерии произойдет тогда, когда человек станет видеть солнце так же, как Заратустра видел. днем. Не только на рассвете, а днем мы должны видеть духовное солнце. А это требует от человека огромной мощи, духовной мощи, о котором уже доктор говорит. Побуждая во мраке, солнце состоит. Живя во мраке, солнце состоит. Этот мрак, это дневной мрак. Дневной мрак, и в этом мраке мы должны создать солнце. Значит, об этом говорит, разумеется, доктор. Но перед этим, это 12 столетие, 11-12 столетие, когда Руставрин говорит о дневном солнце, о духовном дневном солнце. И доктор это говорит то же самое. А Иоанн Богослов в первом столетии говорит о том солнце, которое воспринимается именно на рассвете. Почему ученикам так трудно было постичь, что на берегу стоит какое-то духовное существо? Это Иоанн указывает. А сам Иоанн не сразу догадался. Почему? Потому что для них было совершенно непонятно, что как может духовное солнце находиться на суше. Все привыкли смотреть духовное солнце, воспринимать духовное солнце полночь. Это было великое мистерие. Ночью и сам Иоанн, как великий посвященный, и другие, там есть и Нафанаил, там есть и Иосиф Аримейский, и Никодим, все они знали из мистериальной жизни, об этом и Платон говорит. Как Платон, так и до него, Гераклит и остальные знали, что солнце надо видеть полночь. Почему Павел не верил апостолам? Потому что они говорят что-то несуразное, да? Павел знал хорошо, что солнечное существо надо видеть ночью. А вы говорите, что его было на земле. Но в духовном видении смотреть на земле солнце, это было совершенно новое. И поэтому апостолы не сразу разобрались в том, почему на суше стоит какое-то существо, удивительное существо. И не могли понять. И только благодаря Иоанну Петр сознает, что это Господь. И сразу стремится к нему. Да? И в этом отношении было то самое совершенно новое. И это новое было то, что полуночное солнце перемещается в рассветное солнце. Что здесь самое главное, что Земля одухотворяется. И это первые проблески того, что Земля станет Солнцем. И он должен появиться на суше. Это Солнечный Дух. И это было совершенно новое. Новый язык мистериальный понимается очень трудно. И сам Иоанн, несмотря на то, что прошел мистерию Христа и посвящение от Христа, не сразу догадался. Для него было тоже очень ново увидеть на суше, на земле Христа. Тогда он понял, что значит дана мне вся власть на земле и на небе. На земле власть, тем самым Господь говорит, что недостаточно власть на небе. Значит, земля носит нечто такое, которое присоединяется ко всей мудрости. Это совершенно новое, то, что приобретает сам Господь. И это новое видеть на суше, это было очень трудно. И в этом огромная тайна Евангелия от Иоанна, и только указание на то, и причем мы проходим уже евангельский период, мы переходим в Деяния апостола. И только в Деянии апостола мы видим уже сошествие солнечного духа именно днем. Почему это происходит? Потому что это должно быть уже чисто человеческим достижением. И поэтому мы это говорили, я помню хорошо, что переносится сошествие Святого Духа за рамки Евангелия и переходит это в Деяния апостолов. Начинается чисто Евангелие апостолов. И вот это продолжение всей мистерии, христианской мистерии, переходит в Деяния апостолов, и там завершается как чисто уже достижение из человеческой свободы. И приобретать вот это знание, дорогие мои, без того, чтобы мы смогли это, без духовной науки, настолько совершенно невозможно, потому что только духовная наука раскрывает все эти тайны. И это очень глубоко трудно разобраться именно в христианских мистериях. Поэтому, кто-то подчеркивает, христианские праздники – это великие состояния солнца, солнцестояние указывает на полночь, потом равноденствие, потом пик дается солнце. Да? Вот это и есть как раз праздник сошествия Святого Духа, потому что отсюда до преображения, до сцены преображения и до сошествия Духа это целый огромный отрезок, это все одна мистерия великая. Так же, как одна великая мистерия Рождество, Пасха и Вознесение. Сошествие Святого Духа уже относится к дневным мистериям. Это наиболее глубоко трудно. Видеть духовное солнце днем это почти невозможно. То есть, вернее, совершенно невозможно, кроме самых высочайших посвященных. И в этом самое удивительное, что мы установили, это, о чем так это говорится, об этом просто совершенно невозможно постичь. Потому что об этом никто не говорит. Ни один из посвященных, кроме Иоанна, доктора и Руставеля. И у Руставеля дается дневное солнцевосприятие, но это находится в Евангелии. Это и есть как раз мистерия сошествия Святого Духа. Что восприняли? Если вы помните, например, сейчас я вам скажу, кармические циклы, второй том, да, 15 глава, Марина, 15 глава, там, где описывается, что воспринимают ученики во время сошествия Святого Духа. Там очень точно доктор говорит, и это является огромной мистерией, то есть огромной тайной. В сущности, доктор указывает, что ученики восприняли солнце днем. Духовное солнце невозможно было воспринять. Можно было воспринять, когда сознание полностью спит, и полночное солнце воспринять. Можно было, и прецедент был, что на рассвете воспринять, об этом предугадывал Заратустра. Это можно было, потому что это еще не закрыт, не покрывает полностью солнечный дневной свет сознания. Это все же на рассвете дается. А когда человек полностью в дневном сознании находится, отсюда воспринять духовное солнце, это совершенно невозможно. То есть наступает и эта пора, когда человек днем сознает духовное солнце. Тогда все, нет никаких преград. Небо и земля уже соединяются. И в этом отношении иносказательно говорится, небо и земля придут, и мои слова не придут, и еще дана мне власть на земле и на небе. Вот это создает то совершенство, когда к небесному знанию присоединяется земное знание. Если поставить вопрос, зачем небесному существу принять в свою власть и земную? Я говорю, а небо разве не шире? Вот как раз в этом и вся тайна. Поэтому земная жизнь – это самое уникальное, беспрецедентное состояние. Поэтому человек, находясь в духовных мирах, стремится скорее прийти. Потому что он знает, что все его мировые цели осуществляются на земле. А на земле надо осуществить в завершении надо осуществить, увидеть духовное солнце днем. И человечество должно пройти как раз три солнечных мистерии. Мистерию. Он должен воспринять мистерию полночного солнца. Он должен воспринять мистерии рассветного солнца и полуденного солнца. Это самое трудное, и христианство ставит человеку наивысочайшей целью, потому и говорится, что дела, которые я творю, и он сотворит. То есть, Христос же присутствует в дневном состоянии. От солнца в днем мы принимаем лучи Христа, правильно, нет? И это же мы должны воспринять. А это уже касается мистерии полудневного солнца. Говорить о полудневном солнце, как самом великом мистерии, это не так легко говорить. Разрушать все традиции, которые были связаны с полуночным солнцем, и об этом и Апулей говорит. И другие мистики говорят, что солнце надо видеть в полночном состоянии. Это хорошо понимал Павел. А что он увидит? Никто не додумается о том, что Павел увидел днем солнце. Это был же день. И поэтому так высоко ценит сам доктор Павла, потому что там мы видим уже не рассветное состояние солнца, а полдень услышал. Полдень увидел Христа. И третий день находился совершенно в другом состоянии. Да? Это было настолько величаво, что Павел это не выдержал. И потому он ослеп, как мы знаем, да, и потерял все дневное сознание, потому что можно действительно ослепнуть, когда ты видишь днем духовное солнце. Насколько солнце глаза не может. Это только, как доктор говорит, только орел может смотреть на солнце и всегда смотреть прямо, и ничего не пройдет с глазами орла. Орел может прямо смотреть на солнце, а человек же не может. Слепный человек, да? И когда добавляется и духовное солнце, то, и тогда и духовно слепнет, это надо великое, насколько Павел был действительно избранным человеком, что он заранее, значит, как пророческое состояние, смог воспринять полудневное солнце так же, как ученики восприняли, благодаря, разумеется, Христу. И что они воспринимали? Как характеризуется? Характеризуется тем, что они днем видели солнце совершенно по-другому. Они видели, как синее и красное сияние солнца. И потом, пройдя через этот барьер, они начали видеть и духовных существ днем. Это значит от солнца принять духовные существа, духи движения, духи формы, духи мудрости. И поэтому апостол Павел говорит, что он последний. И это правильно, потому что люди не знают, что именно в дневном состоянии они уже видели, пророчески видели. Конечно, разумеется, это было не полное осознание того, что они видели, но они видели полное спадение физического тела, превращение солнца в сине-красный цвет. Мы сказали, вы должны знать это из духовной науки, когда духовное солнце видится сдалека, то видится как сине-красное. А когда приближается духовные глаза к солнцу, солнечному существу, тогда видится уже существо. Синий-красный цвет уходит и непосредственно лицезрет духов формы, духов движения и духов мудрости. Вот это переживание дневного солнца, и этим завершается христианская мистерия. Когда человек сможет в своем дневном состоянии посмотреть на дневное солнце и видеть это дневные лучи, блеск этого всего, и за этим настолько сильно иметь основание прозреть за этим и видеть духовное солнце, тогда завершается все величие и восприятие всего величия именно Спасителя. Видеть солнце полночь – это не видеть полностью величие Христа. На рассвете – это недостаточно. А когда днем видит человек уже все сияние солнца и за этим взор проникает и видит духовное солнце, тогда завершается мистерия именно христианства. И поэтому доктор совершенно точно говорит, во время праздника, христианского праздника, человек должен поднять голову, посмотреть на солнце. Солнце тогда сияет особенно. Вот эту особенность, если человек переживает, тогда душа отметила празднование именно солнцестояния. Что значит «не я, но Христос с вами»? Видеть полночное солнце, рассветное солнце и дневное солнце. Только тогда мы можем завершить христианские мистерии. Поэтому приходит и другой адепт, который принесет то все величие, о котором мы немного указали. И это указание находится в Евангелии от Иоанна, только там, когда Петру говорится, мне это уже сказали, да? Поэтому не хочу повторяться, но там указывается на то, что рассветное видение рассветного солнца потом преобразуется, и дальнейший шаг будет, когда человек примет уже духовное солнце. Конечно, были предтечи, и первый из великих предтеч, и потому доктор очень глубоко ценит апостола Павла, совсем по-другому оценивает его явление, и это указание как раз дается в Евангелии от Иоанна. Одним словом, там одно маленькое предложение, и мы должны знать, в чем заключается вся мистерия христианства. Мистерия христианства заключается так, как мы видим вообще солнце. И все связано именно с солнцем. Солнце в полночь, солнце на рассвете и солнце днем. Тогда мы действительно осуществляем, абсолютно уже осуществляем христианские мистерии, когда мы объемлем все солнцестояния, который происходит в течение года. И в этом отношении христианство совершенно разница со всеми мистерии. Потому что все мистерии говорят только о полночном солнце. Никто не говорит, что Христос является на суше. Земная мистерия вообще не воспринимается. Люди не знают, что значит Христос появляется на суше. Отсюда начинается первый просвет к сознанию. На рассвете человек уже начинает проблески сознания воспринимать, потому что уже просыпается сознание, и полное просыпание, полное осуществление всех тайн происходит только тогда, когда днем видит человек духовное солнце. В этом и заключается все величие именно человеческой мистерии. Завершается именно христианские праздники, и осуществляется это полностью. Поэтому, когда мы говорим из 15 главы «Прибудьте во мне, и я в вас», мы должны уже совершенно точно, дифференцированно, уже квалифицированно, простите за это слово, грамотно сказать, что это касается трех солнц. Три солнца в нас есть, и Христос в нас. И это как раз говорит о том, что мы сказали в начале же. Дух Христа, наполняющий всю Вселенную, восстающий изнутри человека. Почему? Потому что преодолевается то, что очень сильно сегодня подчеркивается в церквах. Культ. Когда преодолевается культ? Это очень трудно, потому что это такая уже устаревшая традиция, это очень сильно действует на человека. Потому что это порабощает полностью дневное сознание. Вообще сознание и свободу человека порабощает. Когда преодолевается культ? У доктора есть величайшие слова, я хочу это именно словами доктора, слова доктора привести, что в чем заключается вообще миссия христианства? Христос должен родиться в нас, из нашего сознания, из нашего «я». Поэтому доктор говорит, чтобы Христос был бы не внешним образом, а внутренним, совершенно внутренним, он должен родиться в «я». То есть в то существо, которое всегда живет в интуиции. Христос должен войти в «я» существо человека. Не эфирное тело, не в астральное, даже не физическое, потому что это было бы все внешним образом. А когда Христос восходит в «я», из «я» рождается человека, тогда устраняется всякий культ. Культ – это поклонение вовне, культ – это когда человек признает Бога вовне. Это культ. Это в церкви очень сильно установлено, и это отсюда вы не сможете сдвинуть никого. Это очень такой тяжелая традиция. А когда Христос рождается в «я», вот тогда человек воспринимает Христос, наполняющий все пространство Вселенной и восходящий изнутри. Вот тогда и упраздняется культ. Культ упраздняется тогда, когда Бога воспринимают не как Бога, а как брата и как друга. Только тогда упраздняется культовое отношение к божественным существам. Значит, когда доктор дает вот этот великий мантра для медитации, дает, что блуждая во мраке, солнце создай, это касается и ночной жизни, и просвете, и дневной жизни. Это есть величайший идеал, который человек может осуществить. Три солнца в нас. До мистерии Голгофы было три солнца до, об этом воспринял Заратустра, потом Гермес, потом и греческие посвященные. Там Геракл, разумеется, прежде всего, и остальные все. Они все. Это тройственное солнце прошли, мистерия Голгофы начинается с инверсии. Это великий закон эволюции и преображения. И теперь человек воспринимает тройственное солнце, солнце полночи, это другая мистерия. Солнце на рассвете и солнце днем, тогда мы совершаем сошествие Святого Духа. Поэтому праздник Вселенской Пятидесятницы имеет совершенно колоссальную задачу и самую трудную задачу, которая вообще ставится перед человеком. Воспринять днем солнце. И тогда мы действительно осуществляем тот великий завет, который нам дает именно Павел. Павел, пережив солнце днем, дает нам великую мистерию. Не я, но полдневное солнце уже в нас. Заключая, разумеется, полночное и рассветное солнце, о котором Иоанн говорит уже в рамках Евангелия. Но за рамками Евангелия уже дается самое высокое постижение человеческой способности. Это самое высокое и есть как раз восприятие полудневного солнца, когда все тогда объемлет человек. Поэтому вот простые слова доктора. Блуждая во мраке, солнце создай. А ну попробуй солнце создать, блуждая во мраке, в дневном сознании. Это мыслимо без духовной науки, это никак не мыслимо. Поэтому нам нужен податель духовному мужеству, пробудитель, утешитель, который абсолютно все знает. И в том числе как раз знает о Троичном Солнце. Поэтому у него мистерия Солнца, смерти и воскресения, там 11 глава, называется так, Троичное Солнце дает стол. Мы к этому прибавляем, простите за такую нескромность, прибавляем Троичное Солнце уже в другом аспекте, в аспекте Руставелия, в аспекте 20-го столетия. В аспекте доктора, который говорит, блуждая во мраке, ты должен солнце создать. Когда создаешь солнце? И днем, и ночью, и на рассвете. Это значит не я, но полностью. Тройственное солнце в нас, это есть полное значение того, о чем доктор Иоанн говорит в Евангелии. Иоанн говорит в Евангелии. Будьте во мне, и мое тройственное солнце будет в вас. В этом и смысл, универсальный смысл имена христианства. Когда мы начинаем осуществляться. А мы сказали, что осуществляем это когда? Когда мы принимаем истину, мы должны знать, что за истиной стоит свет Святого Духа, тепло Христа, любовь Христа и все совершенство. Поэтому, прикасаясь к духовной науке, мы постепенно вбираем в себя ту силу, которая начинает светиться в нас. Первый рассвет – это на рассвете, потом идет дальше – из полночного солнца поднимается на рассвет, в рассветный момент, и потом переходит в дневное. Когда мы днем будем воспринимать Христа, тогда мы завершим как раз мистерию Христианства. И осуществим полностью не я, но Христос во мне. В том смысле, о котором говорит Павел. Все.